журнал «Ищем выход». Зима закончится.
Всем добрый день, здравствуйте. Это канал «Ищем выход», это особое мнение правозащитницы Ольги Романовой. Ольга, добрый день.
Добрый день, привет.
Сегодня поговорим о нескольких вещах. Среди наиболее заметных, наверное, это то, что вузы отправляют студентов обманом на войну, обещая им одно, а на деле, как выяснили журналисты, совершенно другое кроется за этим предложением. О блэкаутах в Украине, блэкаутах в России поговорим. Причины разные, следствие одно, страдают самые обычные люди. Российские театры военного времени. Что происходит? И выступление актера Дзюбы у нас здесь, и случайные аплодисменты словам об СВО. По меткому наблюдению одной из посетительниц московских театров. Но это все впереди. Давайте сейчас вот про то, что происходит вот в эти самые минуты, когда мы с вами разговариваем. Это очередная депортация россиян из США. Посчитали, что она уже четвертая, а по некоторым публикациям вроде даже более чем четвертая за не календарный год, а вот 12 месяцев прошедших. Что происходит? Эти люди пока в воздухе, но по приземлению, ведь им ничего хорошего не грозит.
В основном, да. Причем мы уже знаем несколько случаев, когда людей задерживали сразу по прилету или через некоторое время после прилета. О них, их всех встречают, их всех берут на отдельный учет. И, в общем, ничего хорошего там впереди нет. Надо сказать, что практически во всех случаях люди дальше боятся общаться с правозащитными адвокатами, с поддерживающей стороной из США, потому что в США есть несколько мощных российских организаций, которые готовы там и собирать деньги, там и на передачу, и на все. Речь, конечно, не идет о, не знаю, там, прямых переводах из Сиэтла насчет Мордовии, естественно, нет. Тем не менее, люди уже очень напуганы и, естественно, полностью разочарованы в правозащите. Хотя, что может сделать российская защита в Америке, это, конечно, большой вопрос. Трамп большой и разбушевавшийся. Надо сказать, что такие вещи происходят не только в США. Как обычно, беда не приходит одна, ровно то же самое происходит, например, в Европе. И с каждым днем ситуация все хуже и хуже. И еще одна вещь. Ситуация все хуже и хуже не только для россиян, например, для украинцев тоже.
А объясните, что вы имеете в виду?
Депортируют США и депортирует Европа, в том числе и украинцев. Вот буквально мне написала немецкий адвокат, вот буквально, собственно, вчера, что к ней обратились семеро украинцев. Сейчас я вам скажу. Семеро украинцев как раз по поводу того, что у них заканчивается контракт, причем контракт на военной базе, их не продлевают, и они должны возвращаться обратно в Украину. Называется «Миром запахло».
Угу. То есть они работают сейчас где-то в Европе, да, и в ближайшем будущем?
Поскольку они работают на военных объектах, то потом почему-то в Германии многие решили, что все, больше не нужно ничего. Вот я вам сейчас расскажу какие-то подробности.
То есть это все происходит вот сейчас, как раз на фоне бомбежек и замерзающих украинских городов?
Да, все украинцы работали переводчиками на военной базе США в баварском городе Графенвер. Их всех уволили одним днем, без объяснения причин. И это пятая волна увольнений. Их увольняют, потому что в них больше не будет необходимости. Считают, еще раз, это американская военная база, хоть и в Германии. Трамп. Вообще вся эта история называется Трамп. Мы видим Анкоридж, мы видим Давос. Мы видим какую-то большую политическую верхушку, да, за которой очень мы это наблюдаем. За каждым словом Трампа, за каждым движением стоят людские судьбы, людские жизни. Мы это видим и в Миннеаполисе в Америке, мы это видим и по российским гражданам, которые пытались получить убежище в Америке, убежище от Путина. И мы видим и украинских граждан, которые, собственно, работали на победу украинского оружия. Мы это видим, поэтому, да, нас сдают. Нас всех сдают.
А, слушайте, еще один случай сдачи, вот он как раз из Европы, раз уж мы про Европу тоже упоминаем в этом контексте. Правозащитник Алексей Ольшанский написал о ситуации с Георгием Авалиани, человеком, который после нескольких попыток все-таки сбежал из России, благодаря которому стало известно о пыточных лагерях на российской территории. Один лагерь был установлен, его местоположение. И сейчас ему отказали в убежище власти Германии. Ведь в этом Трампа обвинить нельзя.
Можно, почему же? Но, тем не менее, здесь косвенная такая штука. Авалиани еще и отец троих детей, и он пережил несколько пыточных лагерей, и он очень долго скитался и пытался уехать из России. Это было очень непросто. И вот он попал в Германию, и это, надо сказать, решение миграционной службы Германии. То есть это, в общем, одного чиновника выслать его, не дать политическое убежище. Дальше начинается долгая, я надеюсь, успешная работа немецких адвокатов. Потому что, конечно, дальше в суд. Дальше в суд, потому что эта история вызвала очень большое возмущение. Потому что в миграционной службе было предъявлено два как бы фактора, которые повлияли на решение миграционной службы. Фактор первый. Речь Шойгу от октября 2022 года, где тогда еще действующий министр обороны сообщил, что мобилизация закончена. Где они это взяли, я не представляю, потому что мы знаем, что мобилизация бессрочная. Так никто не подписал указ о том, что мобилизация закончена. И вторая вещь, что пыточных лагерей, колоний, пыточных вообще не существует в природе, их не может существовать. Это же о чем вы говорите? Это средневековье. Нет. Вот
То есть
такое
в официальных
происходит.
публикациях
Это
российского
официальная
Минобороны
история,
ситуации
да.
не описано, следовательно, ее и нет.
Конечно. Конечно. Мне это очень напоминает, знаете, я как человек, который все время читает пресс-релизы в СИН, вот у меня сегодня будет вечером стрим, вот такой с пресс-релизами большими, там вот туда вошел. Значит, приезжает лектор общества знания в колонию общаться с сотрудниками и читает модную лекцию, значит, про фейки, как распознать в условиях революционной войны, туда-сюда. И говорит просто, что чтобы составить собственное мнение, нужно опираться исключительно на официальные государственные источники. Ну, точно так же делают почему-то немецкие миграционные службы.
Продолжим эту тему, правда, под другим углом. Я хочу сейчас напомнить, что вы все наши уважаемые зрители и слушатели смотрите канал «Ищем выход». Я Марк Нуждин, и я всем настоятельно рекомендую подписаться на нас, поставить лайк и проверить, нажат ли у вас колокольчик рядом с названием канала, потому что если он у вас нажат, вы будете получать уведомления и ничего не пропустите из того, что у нас выходит, а у нас много интересного. Поэтому, когда вы на нас подписываетесь, то больше интересного появляется в нашей ленте не только благодаря нашему каналу, но и благодаря тем каналам, которые примерно соответствуют нашему по тематике. Это YouTube вам начинает предлагать. Так что подписывайтесь на нас, от этого одна сплошная польза. Продолжаем про ФСИН. Меня совершенно поразил случай со Снежанной Вожаковой, которую конвой забыл доставить на собственный суд. Я вот правда не понимаю, как в системе, которая все-таки основывается на приказах и на каком-то документальном обороте, может произойти такой инцидент. Или это норма? Что вы об этом знаете?
Давайте начнем с того, кто такая Снежана Вожакова. Снежана Вожакова все знают, многие знают под ником, собственно, Снежана, которая была участницей чатов и «Живого гвоздя», а до этого «Эхо Москвы», и «Особое мнение», «РазВРТ», «Брекфаст-шоу», мой канал, который называется «Мыр». грянул Грэм, вот, кажется, вот основные я перечислила, поэтому вот то, что называется, поставьте лайк и подпишитесь, получается одна коммуникация, да, слушатели пересекаются, и особенно активные слушатели в чатах. Снежана Вожакова, она работала сиделкой в Омске и неосторожно прокомментировала пост, собственно, посвященный войне с Украиной. У нее статья была «Военные фейки», и она получила 3 года за один день буквально. Она была под подпиской о невыезде, на самом деле, я очень долго ее уговаривала уехать, нет. И она несмотря на то, что она смотрела и слушала, и активно участвовала в тюремном стриме, да, то есть она не верила до конца, что ее могут посадить. Ее посадили в зале суда, ее взяли. Она находилась в Омском СИЗО, к ней ходил адвокат уже по соглашению, уже после приговора она согласилась с тем, что ей нужен адвокат, потому что до приговора, опять же, она не верила в возможность посадки, к ней ходил адвокат по назначению. Все, сейчас адвокат по назначению, опытный человек, и ее внезапно перевели из Омска в Новосибирск, и, в принципе, это было нормально, потому что ее осудил окружной суд Новосибирска, военный суд, и то, что апелляция будет проходить там, ну, это, в общем, не очень, конечно, удобно, потому что это этапы, с этапами человек пропадает, надо все время искать, где он, что он, и по закону никому нельзя говорить, где он, что он, да, когда человек на этапе. И вот ее, значит, определили в СИЗО Новосибирска, а потом она оказалась в колонии номер 9 в Новосибирске. Обычная простая колония. Это было абсолютно незаконно, помещение ее в колонию, потому что до апелляции, до вступления приговора в законную силу, человек должен находиться в изоляторе временного содержания, то есть в СИЗО.
То есть она еще не осуждена, но уже как бы...
Ее отправили в колонию. И на самом деле мы так... Это, конечно, незаконно, но... Знаете, когда человек сидит в СИЗО полгода, год. Что такое СИЗО? Это общая камера, скученная. И прогулки в бетонном мешке с зарешоченным небом. Ты не видишь там ни травки, ни солнышка, ни птичек, ни облачков, ничего. И часто людям бывает в колонии просто посвободнее. И поскольку мы понимали, что она сейчас из колонии из этой уедет, потому что апелляция, надо сказать, что такие нарушения апелляционные были у нас уже. У нас такое было, примерно такое, с Олегом Орловым, когда его до апелляции отправляли там в Сызрань. То же самое было с Ильей Яшиным, которого тоже до апелляции отправили в Йошкар-Олу, по-моему, куда-то туда. Такое бывало. Но с острополитическими. А тут Снежана очень обычная женщина. Но, тем не менее, мы понимали, что сейчас это закончится, потому что сейчас будет апелляция и заново этап, да, когда уже приговор вступит в законную силу, а потом, ну, черт его знает, мы, конечно, не надеялись на оправдание, но черт его знает, может быть, за оттяжедом дадут. Она, в общем-то, женщина-то безвредная совершенно. Сидит она с осенью, может быть, скажет, там, суд на полгода, засчитывается там, ну, как-то, ну, может быть, что-то. Ее просто не привезли. То есть дело тут даже не в конвой. Конвой-то что, ему сказали, конвой везет. Ему не сказали, конвой не везет. Здесь полностью, конечно, в СИН, полностью здесь... Вина уже главного управления в СИН, причем и Омского, и Новосибирского. Но Омский так более-менее, да, хорошо отправил в Новосибирск на суд, ладно. Но Новосибирский подставился по полной программе, конечно. Это нарушение вообще всего. И это, конечно, легкая добыча, легкая палка для прокуратуры. В общем, адвокат этим уже занимается, потому что, ну, вот вообще забыть про человека, забыть его доставить в суд на апелляцию. Вы вообще документы ее видели? Вы приговор ее видели? адвокат приехал, все, значит, вот, у него есть адвокат, у него есть группа поддержки. Но, судя по всему, они как-то неправильно оценили ситуацию. Но в любом случае, я не помню, такого, чтобы неосужденного еще человека, которому не назначено никак наказание, просто забывали привести в суд. Просто не привезли, и все. Хотя все назначено, бумаги, все это висело. Теперь судья перенес заседание на 30 января. И, то есть на этой неделе мы узнаем. Но, конечно, Гуфсин очень сильно прокололся.
И из того, что вы рассказываете, следует один какой-то большой глобальный вывод. И я смотрю, у нас ни одна тема с ним, получается, пересекается. Не верь системе. То есть все вот эти вот люди с серьезными лицами, у которых все должно быть учтено, записано, и все должно быть первое, второе, третье по порядку от А до Б, по словам Черномырдина, они совершенно халтурно могут относиться к своим обязанностям и просто забыть человека в камере. Прокурор пришел, судья пришел, а человека нет.
Слушайте, вот я вчера подбирала, опять же, какие-то новости в СИН. В Волгограде похитили на ремонте СИЗО 210 миллионов рублей. В Дагестане суд повторно отстранил от должности сотрудника в СИН, в организме которого нашли такой передоз, что просто дальше некуда. И он, конечно, не один такой, разумеется. В Архангельске выявили сотрудника в СИН, который подделал диплом и подделал свои собственные документы ради того, чтобы поступить в оркестр в СИН и играть там на трубе. Да? Ну, вот это, что называется, просто новости одного дня. Нехватка кадров во ВСИН в среднем по России 25%, в южных регионах 75%. А в южных регионах 75%, потому что фронт близко. Потому что ты переезжаешь через границу, прошлую границу, как считает Путин, и, к сожалению, многие россияне. Переезжаешь в Луганск, в Донецк или в Запорожье, и там же работаешь сотрудником ВСИН на другие деньги совсем. С другими совершенно условиями. А если вообще ты отмороженный и идешь на фронт, то это еще поднимается. И что там сидеть, ждать? Опять же, почему мы знаем про дефицит кадров 75%? Потому что не забыто восстание в Ростове, захват ростовского СИЗО номер один, когда тюремщики проносили не то, что мобильные телефоны, как обычно, не то, чтобы самогон и наркотики, как обычно, но еще и ножи, флаги ИГИЛа и прочее, прочее. Ну вот как? А людям пофигу. Вообще пофигу на свои прямые обязанности. Они же прекрасно понимают, что дальше тюрьмы их не пошлют. Они уже и так в тюрьме.
Да, чудовищные вещи вы рассказываете, конечно, но впереди у нас еще один поворот этой темы. Я перед этим напомню о том, что у нас, вы сейчас видите на экране, продолжается сбор. Мы пытаемся набрать ту сумму, которая нам нужна для продолжения нашей работы. А в описании программы все способы, какими вы можете сделать там донат. Обратите, пожалуйста, внимание и на первое число, и на второй перечень, потому что таким образом вы помогаете нам работать дальше. Мы существуем только благодаря вашим пожертвованиям, и поэтому каждый раз просим вас их делать для того, чтобы вы об этом не забывали и помогали нам помогать вам. Огромное спасибо тем, кто уже сделал пожертвование, безо всяких напоминаний. Александр и Оксана, спасибо вам большое. Будьте как Александр и Оксана, все наши зрители и слушатели. Вас, кстати, все больше и больше. 350 тысяч вас у нас. И огромное вам спасибо за то, что вы подписываетесь, и за ваши донаты тоже. Конечно, делайте их, пожалуйста. Вот это вот никогда не верь системе, и то, что в системе возможны сбои, о которых мы уже говорили, и злая воля людей, работающих в системе, о которой вы Вспомнили. Она, получается, у нас далеко не только в ОФСИН, разумеется, но она проникает в систему высшего образования. Вот на прошедшей неделе был скандал с высшей школой экономики, где студентам, которым грозит отчисление, предлагали зачислитесь на контракт, на годик, вам здесь оформят академ, потом вернетесь, да и денег заработаете. А на деле, как проверили журналисты, это обычный бессрочный контракт с Минобороны. Ну, то есть просто студентов банально обманывают. И это же происходило и в других вузах. Вот такое вот принуждение, может, не принуждение, а просто обман, афера, который устраивают вот эти сотрудники вузов, они не понимают, что они делают? Или это просто сознательно совершенно циничное сбагривание людей туда? Но почему к собственным студентам тогда такое отношение?
Ну, вы знаете, я часто думаю, а вот люди, которые дали 17-летней девочке до прошлой недели, Еве Багровой, 4 года реального срока за то, что она повесила фотографию Денису Капустина из РДК на стенд на школе. 4 года. Там были следователи, там были прокуроры, там была судья. То есть это все как-то живые люди. А вот те самые, которые любили Зунову и Александру Снежкову, дали сначала там по 5-6 лет за то, что они на гараже написали «Свобода России, смерть режиму». А потом признали их, в общем, компанию из Любы и, собственно, и Снежкина, Александра Снежкина, террористической организации, теперь им грозит до 20 лет.
Они же тоже школьники, просто они я в возрасте. Школьники,
да, 16 лет было Любе, когда ее судили, и Снежкину 19. Вот им кто-то приказывает это делать? Стоит с ружьем над ними или сами? И вот вышка, да, к вопросу, опять же, о детях. Да, будем называть вещи своими именами, да. В общем, это... Я работала 15 лет в вышке. И я очень хорошо помню ту самую вышку, которая она была, которую создавал человек... абсолютно какой-то невероятной моральной чистоты Евгений Григорьевич Ясин и мудрости. И на самом деле страшно так говорить, что я рада, что он этого не видит, то, что происходит. Конечно, это происходит осознанно. Осознанно поменялось руководство. Собственно, начал еще Кузьминов Ярослав, который, да, был, в общем, вполне себе выходцем из гнезда Ясина, но он давал слабину по всем каналам, да, и пытался, я бы сказала так, пытался быть таким, я не знаю, генералом Петеном. Потерпи, может, обойдется. Как-то так. Зато я Францию спасу, да сейчас. Нет, так не получится. Нельзя так. И его самого убрали, и, как я понимаю, едва не посадили. И смена произошла кадров жесткая. И там теперь на каждой кафедре правит ФСБ. И но зато вообще, знаете, какой расскажу случай замечательный. На одном из гуманитарных факультетов, не скажу на каком, но на всех, на самом деле, просто случай был на одном из. Там сейчас стоит программа, то есть прежде чем читать, я надеюсь, кто-то читает, продолжает читать курсовые, дипломные работы, я надеюсь. Но сначала все пропускается через ИИ, и нацелен искать запрещенку. И вот ИИ обнаружил запрещенку в одном, в общем, из дипломов, вообще невинным, посвященный театру и прочее. Запрещенка, все, 90% запрещенки. Прям ужас, экстремизм. И просто стали вручную разбирать работу про театр. Выяснилось, что искусственный интеллект не пропускает слово «гома» в фамилии Богомолов. Привет, ФСБ. Большое
Слушайте.
ПГШП, вот такая зарезанная работа, и ну вот примерно так все и происходит. То есть пока это вот с Богомоловым это смешно, да? А дальше это все такая тонкая грань. А теперь, ребятки, если вы плохо учитесь, то вы пойдете в армию, ничего страшного, ничего страшного. Но все же понимают, что все врут всегда. Все врут всегда, все врут везде. И хорошо, что журналисты это проверили. И то есть было понятно, что... А я вот так еще немножко думаю чуть-чуть злорадно, если честно. Я постараюсь от себя злорадство убрать, но не получается. Ведь что сейчас происходит в высшем образовании? Причем прежде всего в вышке. Вышка по-прежнему, неизвестно с какого черта, считается одним из лучших вузов страны. Если все остальные еще хуже, то не знаю. И в вышку идут без экзаменов дети СВО и, собственно, сами СВОшники. У них льгота такая. А экзамены сдавать не надо, то есть на любой балл ты проходишь. Ну хорошо, ты занял чужое место. И теперь действительно мальчик и девочка талантливый, там откуда-то там, где-то там с провинции, который раньше мог претендовать на бюджетное место, сдавая хорошо экзамены. Теперь это количество этих бюджетных мест, их просто нет. Далеко не все могут платить там по 300 тысяч рублей за год, например, за обучение. Далеко не все семьи это могут платить, тем более не могут делать дети. И которые будут вынуждены выбирать другие вузы, другие методы обучения, другие города и прочее. Зато поступают люди, которые не могут, не хотят, не желают учиться, они поступили, потому что такой закон. Ну а дальше они не сдают сессию, первую же не сдают сессию. И тут приказ, а и не надо, ребятки, возвращайтесь, откуда пришли. С особым цинизмом, что называется. Они освобождают места, но туда могут перейти там талантливые дети, которые уже поступили. Но просто те, которые не поступили, они, ну, то есть вот уже все. А это вот так.
Какая-то двойная такая западня. Слушайте, ага. У меня тогда вопрос. Поскольку, ладно бы это все ограничивалось каким-то одним вузом в каком-то одном городе, и все, и больше нигде. Но это все явление-то массовое. То есть это не только вышка и не только в Москве. Все, о чем мы говорим, и обман студентов при обещании им каких-то льгот, и вот это вот зачисление, это явление массовое. А как студенту... избежать, как спастись, есть ли какой-то рецепт, как нужно себя вести и на что ориентироваться вообще, чтобы не быть обманутым взрослыми дядями и тетями всей большой вот этой вот системой?
Ну, вы знаете, надо всегда, все-таки при всех случаях, а случаи бывают разные, они кажутся одинаковые, а есть какая-то маленькая деталь, и все меняет. Поэтому всегда надо обращаться к профессионалам. Профессионалы бесплатные, профессионалы на связи, профессионалы ради вас, собственно, и работают. Вот как, когда еще на тюрьме, я говорю, нет, спрашивайте, а когда речь идет о армии, о войне, об СВО, есть движение добровольных отказчиков. Есть школа призывника, есть в мемориале армия общества, есть в конце концов «Идите лесом», есть много очень профессиональных людей, есть бот первого отдела, да, и найти их не бином Ньютона. Спросите профессионалов. Там профессиональные юристы сидят, которые ваш случай разберут и подскажут вам, что нужно делать, чтобы не попасть на войну. А чтобы не попасть на войну, надо не попасть в армию. Вы спрашиваете специальный организатор. Ну, в каком случае меня спросите, да, я вас, по крайней мере, направлю, да, куда, к какому человеку пойти. Но к профи давать вот советы, не зная дела, но самое главное, да, самое главное, не ходить на войну. Не ходить в армию. А что касается вузов, знаете, меня вчера совершенно поразило сообщение, новость такая, я, так сказать, в нее долго вчитывалась. Это уже МГИМО. МГИМО рекомендовал Кремлю, значит, рекомендации прям на бланке, красивые, игнорировать находящихся за рубежом оппозиционеров. Это аналитическая записка, созданная для администрации президента в рамках стратегического партнерства МГИМО с администрацией президента. И там приводятся оценки послевоенной войны и миграции, и даются рекомендации по работе с нами, с россиянами, за рубежом. Причем очень интересно, мы называемся «Яростные враги нашей страны». Аналитическую записку называется «Перспективы взаимодействия с представителями русского зарубежья в современных геополитических условиях» опубликовал американский журналист Майкл Вайс. А документ подготовил главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Евгений Кожокин. Знакомая фамилия, правда? У нас, правда, другой был. И он разделил россиян за рубежом на три категории, три группы. Тех, кто стремится сохранить русскую идентичность, это вот зетники. Тех, кто дистанцируется от современной России, ну, это я, например. И аполитичных россиян. Вот про аполитичных россиян очень интересно, кто это. Вы не можете себе представить, кто это. Это те, кто ходят на спектакли Кирилла Серебренникова, слушают Дмитрия Быкова и Земфиру. Вот это они. Цитата. «От эмиграции после Крыма можно упасть в обморок. Каждый раз я прихожу в изумление, слышу от них жесткую критику России. Там приводятся слова представителя Координационного совета Организации российских соотечественных Сильваны Ермолюк-Строгановой». А всего, что важно, что очень важно, в документе говорится, что после вторжения полномасштабного России в Украину из России уехало 650 тысяч человек. И это оценка РАНХИКСа, Российской академии народного хозяйства и государственной службы. При этом Кремль, я напомню, называл данные о 700 тысячах уехавших откровенной злобной уткой. Ну, здесь разница, да, в 50 тысяч небольшая. Ну и дальше, значит, про нас надо молчать. Потому, знаете, почему-то про нас надо молчать? Значит, к наиболее враждебно настроенным государству, спасибо за государство, мигрантам, Кожокин рекомендует осуществлять политику молчания. Цитата. «В данном случае политика отпора и дискредитации неэффективна. К сожалению, среди этой категории лиц много ярких индивидов, и дающие им отпор нередко проигрывают». Конец цитаты. Это все МГИМО. Ну, дальше, какие еще рекомендации, помимо того, что с нами не спорить, потому что мы переспорим, потому что мы талантливы, а они нет. А что надо делать? Надо влиять через фильмы и мультфильмы, созданные лояльными властями, властям, деятелями культуры. И здесь нужно побольше мультфильмов по качеству сопоставимых с произведениями Успенского. Однако современные мультфильмы далеко не так хороши. Почему? Почему, интересно? Почему? Современный российский кинематограф ассоциируется исключительно с такими фильмами, как «Петрова в гриппе», «Воскресенье», «Изображая жертву», «Нелюбовь», которые создали тупиковое восприятие, сеяли неверие в свои силы. А я напомню, что два из этих фильмов снял Кирилл Серебренников, один Андрей Звягинцев и один Светлана Проскурнина. А надо, значит, снимать произведения современного искусства совершенно другого плана, такими как «Балканский рубеж» и «Донбасс окраин», только талантливые. Но не получается. Но не получается. Ну, в общем, это такое современное обновление учебного пособия КГБ. А в этом кино, пожалуйста. аналитическая записка для администрации президента. Тоже один из лучших вузов страны, как считается.
Вообще, да, конечно, вы цитируете документ «Поразительные силы», то есть в нем говорится, ребят, почему-то все талантливые уехали, поэтому впрямую спорить с ними не надо, а надо снять много хороших фильмов, правда, талантливых режиссеров для них нет.
Они почему-то тоже уехали, да? Обратите внимание, на прошлой неделе все обсуждали номинантов на «Оскар», и россияне, и уехавшие, и какие... И фильмы документальные, и мультфильмы, ну просто заглядение.
Давайте отметим середину программы. Мы как-то очень быстро ее проскочили. Хотелось продолжить разговор про российскую власть еще тем, что у нас есть такая интересная серая лошадка, о которой вы хотели нам рассказать. Но перед этим я напомню, что мы очень ждем вашей подписки. Подписывайтесь, пожалуйста, на нас, наши уважаемые зрители и слушатели. Пишите комментарии, ставьте лайки, включайте колокольчик и ищите нас в Телеграм, потому что в Телеграм у нас тоже своего рода расписание. У нас там самые интересные кусочки, вырезанные из эфира, появляются. В общем, это тоже аналог программы передач, сделанной для того, чтобы вы ничего не пропустили. И самое интересное ни в коем случае не прошло мимо вас. Что за разговор вы нам приготовили?
Ну, вы знаете, я хотела как раз поговорить о нашей роли, о нашем чувстве. Вот этот, только просто не переключайтесь, потому что я сейчас скажу слово «вина», и начнется, и поднесется, и начинается. Я не про это. Я как раз начала с вами говорить о судьях, прокурорах, следователях, которых, кто их заставляет это делать. И у меня скорее будет такая экскурсия, это совершенно в другое. Именно вот в копание этих людей. У нас сейчас идет очень серьезная судебная зачистка в судах. Это делает бывший генеральный прокурор, а еще раньше бывший следователь Игорь Краснов, который возглавил этой осенью Верховный суд. И мы видим посадки судей. Давно этого не было. Причем посадки такие очень-очень болезненные, наверное, для престижа судебной системы, но престижа нет давно, поэтому... Но, тем не менее, если брать абсолютно идиотский слоган «своих не бросаем», да, и бросают при этом все равно, то вот здесь корпорация избавляется, я бы сказала, от любого какого-то наследия кого? Предыдущего Верховного суда председателя Подносовой, которая была однокурсница Путина, любимица и прочее, или бессменного в течение 30 лет председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, которого Путин много раз переназначал. Что ж такое? Почему надо избавляться? Кто такой враг и накидал в судебную систему такое количество судей, с которыми происходят скандалы каждый день? Ну, мой любимец, за которым я слежу весь последний год, это бывший глава Верховного суда Республики Адыгея по фамилии Трахов, у которого конфисковали имущество на 13 миллиардов рублей. Он не посажен, потому что очень трудно посадить судью. То есть так-то, конечно, кого угодно легко посадить. И, пожалуйста, но ведь этот судья принимал решение. И что делать с его решениями, которые он принимал? А вот вы говорите, что он принимал их неправильно. А он прям все-все принимал. И по мне тоже, и по моему близкому, по моему другу, по моему брату, свату, папе. Вот он по всем принимал неправильно, а по моему правильно, ну давайте пересуживать. Поэтому их очень аккуратно. В основном их не сажают вообще. То есть отбирают имущество. Отбирают, как у судьи Трахова, как у судьи Виктора Мамотова, который вообще возглавлял совет судей в Верховном суде. Потом оказалось, что у него сеть гостиниц и связи с ОПГ и проституточной все на свете. И то же самое происходит в Краснодарском крае. Много где отнимают, отнимают имущество, сильно отнимают много имущества, но судьи не трогают. Это тоже вызывает вопросы. Если имущество нажито нечестным путем, вот эти самые 13 миллиардов рублей, то а кого спрашивать-то об этом? В тюрьму. В Ростове, видимо, там дошло дело до кипения, пересажали весь судейский корпус. Пересажали, дали большие очень сроки. Там и председателя Ростовского областного суда, и всех замов, и там все-все-все. Но я внимательно почитала, за что? Господи ты, боже мой, 2,5 миллиона рублей при разделе имущества супругов при разводе. Ну, камон, нет. За эти 15 лет не дают. Нет. А если ты напишешь, что это было систематически, что это было всегда, а это было всегда, что любое решение за деньги, ну, либо по звонку ФСБ, тогда бесплатно, конечно, там абонемент, тогда надо что, все пересматривать, все отменять? А они возглавляли областной суд по 20 лет. Это как? Поэтому вот, вы знаете, неудачно развели, и вот там вот взятка 2,5 миллиона рублей. Поэтому так. И сотрясает очень сильно судейский корпус, сотрясает, и при этом совсем недавно трясло Следственный комитет. Следственный комитет трясло в связи с... 10 лет назад, это, в общем, недавно по историческим меркам, в связи с делом Шакро Молодого и перестрелки на Рождественской улице, и половина московского аппарата переехала в тюрьму, центрального аппарата. Сейчас очень многие вышли по участию в СВО, кстати сказать. Это тоже занимательная, очень, очень занимательная вещь. Но там вроде как подугомонились. В ФСБ тоже идут чистки. Не надо думать, что эти новые дворяне, новое дворянство, по меткому выражению, тоже уж давней книги Андрея Солдатова и Ирины Браган, ФСБ «Новое дворянство», что они тоже не сидят. Ну, еще как сидят. Просто вот они задерживают информацию в тайне и подспудно. Прокуратуру тоже трясет. И посмотрите, когда нам на прошлой неделе или неделю назад торжественно сообщили, что у нас такие геройские генералы в Российской Федерации, прям такие геройские генералы, погибло 19 генералов на СВО. Я посмотрела список. Нет, это не 19 генералов, погибших на СВО. Ну да, там есть генерал-майор там, Кириллов, которого взорвали, там еще того, сего взорвали. Да, это уже работа украинских партизан, да. А добрая часть, по крайней мере, четверо я нашла из 19, моя клиентела, тюремные, все лишены звания по решению суда, все залетели по коррупции, там, включая, ну, например, начальника МВД по Свердловской области, такой был Трифонов, генерал-майор таможни, генерал-майор внутренних войск, там еще летчик. У них большие сроки, и они якобы погибли на передовой, на СВО. И у меня тут же возникает вопрос, а как они туда попали? Как они попали на передовую? Вот как генерал-майор, начальник многолетний МВД Свердловской области, который секретоноситель, он знает расположение объектов гражданской обороны, там, я не знаю, много чего знает, ну, это секреты. ДСП очень много у него информации в голове, поэтому сидят в отдельных зонах, они называются БС, часто расшифровывают как бывшие сотрудники. Нет! БС – это безопасное содержание. Это чтобы они секреты не болтали никому. А как они оказались на передовой?
Слушайте, а как они действительно оказались на передовой? Вот что вообще происходит? Что это за чистка-то такая? Она для кого? Кто ее устроил?
Так кроме них, все какие-то носители, губернаторы, замы губернаторов, мэры крупных городов, там тоже много чего секретного. Много чего там, то, что называется гражданская оборона. Они тоже судимые, как туда попадают и погибают. Но я не знаю, вот мой хороший источник, так, умный в Следственном комитете, да, говорит, что никто их туда не посылает на передовую. Это, что называется, разборки, как это, у кого-то на допросе что-нибудь не выдержало, кого-то просто убирали. А война все спишет. Потому что даже дело не потому, что хлопнуть легко на фронте секретоносителя. Его могут в плен взять. Поэтому, ну, нет, не может быть секретоноситель на передовой. Поэтому...
То есть это форма высшей меры наказания такая?
Форма высшей меры наказания, извините. Не договорился. Я бы на это поставила, потому что, ну хорошо, отправь ты его на фронт, чтобы его убили, а если его в плен возьмут, тебя же тоже посадят, то, что ты его отправил на фронт. Поэтому это был вопрос, кому на Руси жить хорошо, этим тоже плохо. И это же была попытка поиска ответа на вопрос, а вот как они... судят, как они упекают детей, а вот как они глубоких инвалидов сажают. Слушай, это же они же силовики. ФСБ курирует дело, курирует судей, прокуратура обвиняет, следствие расследует, судья срок дает. Это такое очень совместное предприятие. И когда ты берешь 14-летнего Арсения Турбина и даешь ему 5 лет, да? Когда ты берешь инвалида-колясочника с умирающей матерью, это сейчас в Чебоксарах, и там же тоже даешь ему срок. Ни за что, да, ни за насильственное преступление, ни за что. А вот что тебя тянет, что ты думаешь, что тебя спасет от отправки, вот такой отправки на фронт, например. Захотят – отправят. Ну, то есть обнулят, да, и скажут, что геройский погиб на фронте. Вот включен список 19 генералов погибших. Тебе от этого легче?
Слушайте, а кто все это организует? Вы же говорите о том, что это действительно вырисовывается такая большая система людей, которые принимают решения коллективно. А кто дирижирует вот этой чисткой? Есть какие-то предположения?
Ну, вообще-то ФСБ, конечно. Но они и... Там идет борьба и между управлениями, между цифрами. То есть тут кто кого победит. Но вообще, конечно, это ФСБшная история. Ну, вы знаете, я хочу просто вернуться к вопросу, что нам с этим делать, что нам об этом думать и как нам строить будущее. Ну, вот с этими людьми, например, да? Ну, вот помри завтра Путина и откройся перспективы для прекрасной России будущего. Ну, хорошо, случись мятеж. И вот будет страна, которая состоит вот из таких людей. При этом есть судьи, например, вот на прошлой неделе была громкая история, как человека отпустили, в конце концов, едва не оправдали за портрет Навального, за что обычно сажают. То есть мы так думаем, ну какой хороший судья, замечательный судья. А что еще мы о нем знаем? Ну ничего хорошего. Тем не менее, вот доброе дело сделано, правильное доброе дело. И что там делать? И, знаете, я начала вспоминать рецепты и обнаружила, что рецептов довольно много для того, чтобы подумать. А подумать вообще нам с вами совершенно необходимо по этому вопросу. Из, наверное, из новеньких, это, конечно, Джохар Панахи, фильм «Случайность». Пальмовая ветвь, золотая пальмовая ветвь этого самого Каннского фестиваля. Иранский режиссер-диссидент, когда долго сидел в тюрьме, он преследуется. Ну, Иран. Иран, и если вы не видели, там жертвы встречаются с возможными палачами, случайно абсолютно. Там по дороге, станция, заправка, вот это все. И одному из людей, который прошел через пытки, кажется, что он слышал этот скрип протеза, который он слышит сейчас. И, наверное, это он, его мучитель. Он, не он, и что делать? И когда я смотрела этот фильм, я думала, что, ну, я, наверное, ничего сильнее по этому поводу не видела. Но это, знаете, впечатление первого такого просмотра, когда я потом начала вспоминать, да боже мой, я видела очень много про это. Есть замечательная пьеса Ариэля Дорфмана «Смерть и девушка». Не «Девушка и смерть», а «Смерть и девушка». Ровно про это. И я помню времена, когда спектакль этот по Ариэлю Дорфману шел в России на очень многих площадках, но он назывался «Кто?». Ну, собственно, «Кто?». И ставил его тогда Максим Виторган, кстати сказать. Вот к вопросу о талантливых людях, да, что сейчас-то не ставят, что не могут-то. И этот же вопрос задает там актер Дзюба, по большому счету. Вот именно он его и задает о репрессиях. И вот, собственно, в этой пьесе, которая «Девушка и смерть», там очень хорошо сформулирован вопрос с одного из главных героев, там один из главных героев юрист, муж женщины, которую пытали, и вот он это все переживает вместе постфактум, потому что кажется, что они встретили ее мучителя. И вот он рассуждает, говорит, а вот ты в момент репрессий служил в тюрьме, да, ты, стало быть, под новым, для новой власти ты преступник. Но ты при этом никого не пытал, ты открывал двери. Ты открывал тюремные двери, ворота открывал тюремные, сторожил ворота, грузовики выезжали. Ты причастен или нет? И приходит к выводу, что надо смотреть, как ты открывал ворота. С удовольствием или без? И все, и мы упираемся. То есть вот эта тема, на самом деле, очень давно волнует человечество. И мне кажется, что нам, вот нашему поколению, нашим поколениям ныне живущих вот сейчас, в России, не в России, мне кажется, очень важно эту тему отрефлексировать и переработать. Иначе нам друг с другом не ужиться никогда, а придется.
Давайте продолжим разговор об этом после моего напоминания, во-первых, о том, что у нас... Опрос сейчас прошел в канале, а вопрос был как раз вот такой, о котором вы и говорили. Не станет Путина, все будет по-другому, со знаком вопроса, и будет кардинально иначе 52%, и будет примерно так же 48%. То есть очень плотно, но оптимистов больше. И еще одна вещь.
От нас зависит, что будет дальше. Более того, от нас зависит, что будет сейчас. Но не надо думать, что мы уж совсем с лапками. Нет. Нет.
Ой, давайте про лапки сейчас. Сейчас я вас спрошу про лапки, да. Я просто еще раз напомню о том, что как минимум усилиями нашей аудитории мы существуем, и вы можете видеть на экране подсчет, сколько нам требуется для продолжения работы, сколько мы уже набрали. Делайте донаты, пожалуйста, и большое спасибо всем, кто их нам отправляет. Все способы в описании программы у нас есть. Вот смотрите, очень важный вопрос был поднят на этой неделе в связи с театрами. Вы уже упомянули, кстати, актер Дзюба, который выступил со сцены Храма Христа Спасителя, уж извините, не знаю, как по-другому назвать это место. Что с ним будет дальше? Вот в ноябре он выступил давно, и пока был незамеченным, вроде все было хорошо. А дальше, на ваш взгляд, какие-то кары к нему будут? Или все сделают вид по рекомендации МГИМО, что так, ну, не надо, не надо?
Зависит от того, кто будет им заниматься. Я думаю, что будет заниматься несколько разных организаций. Но я хочу сказать, что несколько важных вещей. Во-первых, он первый опубликовал у себя на странице свое выступление сам. И, насколько я знаю, с ним связывались уже после этого. После этого, по крайней мере, я точно знаю, что связывался Александр Плющев и спрашивал. Он сказал «да». То есть он хотел бы, чтобы его выступление посмотрело как можно больше людей. То есть это не такой, что называется, неоднозначный случай, да, как он понимает. Он понимает, он этого хочет. Не то, чтобы он хочет в тюрьму, но он не может больше молчать. он сейчас сделал максимально доступными свои стихи. И какие стихи? Зайдите к нему на страничку в Фейсбуке. Не буду никакие прилагательные ставить, кроме того, что стихи замечательные. Просто не буду их характеризовать с точки зрения идейного содержания. Да? Сами посмотрите. В конце концов, я не судебный эксперт. И он остается в России. Он не хочет уезжать. Он актер детского театра, актер ТЮЗа. Я почему все это говорю, смешиваю в одну кучу, потому что все это как-то... У меня такое ощущение, что мы видим с вами человека, который встал и пошел на амбразуру. А амбразура заткнулась от удивления. А может, ее заклинило. Но это амбразура. Поэтому ты сидишь, смотришь на это и не дышишь. И мы не можем кинуться на перерез и закрыть амбразуру своим телом. Да? Никак. Никак. В общем, потрясающе, что такие герои есть в России. Это замечательно. И, конечно, наблюдаешь за ним завороженно.
И еще о театре не могу не задать вопрос. И очень это перекликается с вашими словами об удовольствии тюремщика или неудовольствии тюремщика, который открывает и закрывает двери. Ксения Ларина обратила внимание, что перед началом спектаклей на исторической и новой сценах Большого театра включают аудио с благодарностью участникам СВО и так далее, и так далее. И там в конце, как я понимаю, записаны аплодисменты, а может кто-то начинает хлопать. И остальные, не отвлекаясь от разговора, начинают тоже хлопать. Вроде хлопают, и я тоже похлопаю. Вот эти аплодисменты, они что говорят о присутствующих? Это все-таки поддержка того, что происходит на войне? Или это просто обычный конформизм? Ну, положено, я похлопаю. А на самом деле, как вы считаете?
А это же Галич. Это же Галич, когда, вот этот, когда порученец перепутал бумажки. И, как мать говорю, как женщина, требую их к ответу. Да? Когда, так сказать, показатели гегемон с завода, его выдернули на партконференцию, и порученец в спешке перепутал бумажки. И вот он выходит читать свою речь рабочего, про рабочую косточку, да, там вот это все. И у него еще речь, он перепутал, у него женская речь. И он говорит там, который год я вдовая, все счастье мимо, но я стоять готовая за дело мира. И он это читает, он не может ничего другого сказать, он не умеет. И он, когда заканчивает речь, он ожидает, что будет скандал. А смотрят, все улыбаются, хлопают. И первый секретарь ему говорит, а хорошо ты им врезал по-нашему, по-рабочему. Ну, тоже это вот были аплодисменты вот эти, когда все участники, все, абсолютно все, понимают цену происходящему и вообще никуда не впускают. Вот там еще у Галича хорошая строчка, сдвинул ладошки. Вот они сдвигают ладошки. Ритуал сдвигать ладошки.
А это поддержка все-таки?
Это равнодушие. Это равнодушие. Равнодушие плохо, безусловно. Нам хотелось бы, наверное, бы, чтобы все были такими, как актер Дзюба, чтобы у всех горели глаз, сердца, и в руках появился бы булыжник, оружие, портреты и так далее. Но мы не можем это требовать от людей. Ну и вы знаете, я вот себе представляю, а, кстати, сказать мне про эти аплодисменты и про объявления рассказывал мой очень юный знакомец. мальчик, который там своим трудом каких-то денег заработал, чтобы маме сделать подарок на Новый год. И купил, достал какие-то бешеные деньги, да, билеты в Большой театр на Щелкунчик. И он мне после Щелкунчика рассказывал. Говорит, представляешь, там до Щелкунчика вот это вот СВО. Говорит, я сижу, рядом мама сидит. А он потратил на это много, чтобы туда попасть. И ему очень хочется, чтобы мама это все увидела. Она никогда не была в Большом, вот он сделал ей подарок. И они сидят, говорят, что вы делаете? Говорит, ну это вот так. Я думаю в этот момент только о маме. Что думает она? Мама промолчала, и он промолчал. А что им надо было делать? Это был Новый год, это была мама. Он копил полгода. Я ну, бы да. сказала, хотела бы вопросы к тому, кто это делает большую. Вот это, конечно, и большое спасибо человеку, неизвестному герою, который на представлении, собственно, тот же самый Щелкунчик, участником СВО, написал ту самую слово с трех букв, которое мы все на прошлой неделе обсудили и посмотрели внимательно. Вот это вот, вот спасибо, вот от души. От души просто мерси.
Вообще вырисовывается картина, что таким образом Большой берет зрителей в заложники. Уйдут они или не уйдут? Они уйдут, так будут хлопать.
И Большой тоже старается выживать как может. Знаете, я в прошлом году видела, по-моему, Путин, что ли, приезжал в Большой театр или что-то такое было. И мне прислали из Большого, из раздевалки инструкцию, из гримерок артистических, что всем выложить ключи и всем держать шкафчики открытыми. Потому что будет ходить ФСБ, да, и ничего, никаких там, чтобы ничего лишнего не было. Кардебалет трясли, да, шкафчики проверяли. Это тоже позиция Большого театра. Заходи, кто хочешь, да. Делай с нашими артистами, что хочешь. И вот так тоже можно.
Ах, да, конечно, хотелось бы продолжить разговор вот об этой новой нормальности, как тоже можно теперь, оказывается, в современной России, но нам надо заканчивать. Я напомню, что у нас есть для того, чтобы во всей этой ситуации не сойти с ума, новый проект, стримы с психологами, он называется «Выход есть». В этот раз мы говорили о том, как эмиграция ломает психику и как себе помочь. У нас был клинический психолог Федор Коньков. Посмотрите, пожалуйста, этот выпуск, а мы с вами прощаемся сегодня. Я напомню, что у нас защитница Ольга Романова была в особом мнении. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами, даже после того, как эта программа закончится. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.